Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Что может быть хуже для прирожденного поэта, чем родиться в век разума? Говорил английский поэт Мэттью Арнольд. В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о роли поэта и поэзии в современном мире вместе с поэтессой Кульнизой Тайчиевой. Кульниза, привет, спасибо, что нашла время в своем креативном графике, чтобы прийти в литературный подкаст.
Здравствуй, Оксана, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Кульниза, первым делом спрошу, наверное, о классификации, потому что если вспомнить Ахматову, то она как-то не очень любила, когда ее называли поэтессой, потому что гендер, когда вмешивается в литературный и поэтический жанр, якобы это мешает какому-то восприятию. Ну и как, в принципе, в литературном мире, то если мы видим на обложке книги женское имя и фамилию, то мы уже сразу думаем, наверняка это что-то про любовь. Для тебя важно называться поэтом или поэтессой?
Нет, абсолютно не важно. Как удобно.
Хорошо. А вообще, в целом, как ты думаешь, женская и мужская поэзия, они как-то отличаются? Вот гендер действительно влияет на творчество?
Я думаю, что отличается. Все-таки мы же разные.
Ну хорошо, но мы живем в одном мире, и нас, в принципе, волнуют более-менее одни и те же проблемы.
Но чувствуем мы по-разному. Я так думаю.
Угу. А у тебя какие-то темы есть, которые для тебя важны, как для поэтессы, которые необходимо донести своему слушателю, читателю? Потому что ты, поговорим об этом, не только публикуешь свои произведения, но и также декламируешь их. Я спрашиваю потому, как зачастую, когда мы выбираем того или иного автора, будь это музыка, поэзия, литература, мы понимаем, что от него ждать. Если вы хотите почитать хоррор, вы идете к мастеру ужасов. Если вы хотите детектив, то, скорее всего, выберете Агату Кристи. Вот для тебя, как для поэта, важно выбрать какую-то тему или собственный стиль, чтобы выделиться на фоне других творцов?
Я не пытаюсь выделяться на фоне кого-то. Для меня поэзия — это способ жизни, способ самовыражения. Я так живу. Это помогает мне справляться со своими эмоциями. Я выражаю свой внутренний мир. И сейчас это больше о моих чувствах. Чувства, естественно, самые различные. Если меня будет что-то волновать, что бы это ни было, завтра это будет написано мной. Но как-то специально выбирать темы, куда двигаться, я об этом, честно говоря, не думаю. Оно льется. И как льется, так и льется.
Я в самом начале сказала такой эпиграф, озвучила английского поэта Мэттью Арнольда, который говорил, что сложно быть, наверное, творцом в век разума. Сейчас нашу современность можно назвать веком, когда все гонятся за популярностью. Очень популярно сочетание «свой личный бренд». Все-таки я понимаю, что у тебя нет такой задачи выделиться, но чтобы все-таки тебя услышали, потому что любому человеку, который что-то создает, приятно, когда ему скажут «это меня тронуло». Я чувствую, как и во мне это откликается. Почувствовать единение со своим читателем — это все-таки важно, мне кажется. Но выделиться все-таки, мне кажется, нужно, потому что если творец пишет в стол или только для себя, то потом мы можем просто сожалеть о том, что вовремя это не успели. Важно ли сейчас пытаться продвигать себя?
И если перед поэтом стоит задача, чтобы его читали и слушали, то, конечно, придется себя продвигать. Но я часто вспоминаю слова Пастернака, у него где-то было написано: «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Поэтому я никуда не тороплюсь в этом деле. Мне кажется, нужно сначала нарастить внутреннюю мускулатуру, так сказать, да, а потом уже легко и уверенно идти туда, куда тебя несет. Конечно, сейчас... А современный поэт, он не может быть просто автором поэтических сочинений. Сейчас это и блогер одновременно. Нужно продвигать свой личный бренд, нужно что-то о себе рассказывать, каждый день создавать какой-то контент. С одной стороны, это такие возможности для молодых авторов, а с другой стороны, это ограничения. Потому что для меня, как для автора... Сложно открываться Вот не каждый день хочется говорить о том, что я делаю в своей личной жизни. То есть это дается мне сложно. Но я к этому иду. Если оно придет ко мне так вот гармонично, то буду открываться. Если нет, то нет. Но с другой стороны, сейчас появилось очень много творческих людей, которые легко открываются и легко читают чужие произведения. Много чтецов, талантливых, интересных, потому что когда ты слушаешь стихотворение, ты воспринимаешь еще и голос. Когда ты смотришь картинку, тебе нравится человек, у него красивые глаза, глубокие. В какой-то момент даже содержание уходит на второй план. И это с этим надо считаться, с этим нужно идти в ногу со временем. И с другой стороны, можно коллаборироваться с чтецами, которые прекрасно читают, и работать вместе с ними в творческом союзе.
Меняется ли поэзия, как ты думаешь? Потому что это уже, в принципе, не остается, знаешь, вот тем таким актом единения, когда читатель берет книгу, перелистывает страницы и что-то сам у себя в голове режиссирует. Видит картинку, чувствует эмоции, затрагивает свои какие-то, знаешь, внутренние воспоминания, ностальгии или пытается думать дальше этого произведения. Потому что то, что описала сейчас, это уже, по сути, перформанс. То есть поэзии в той, в чистом виде, какой она была, наверное, в 18-19 веке, ее сейчас не осталось?
Я думаю, осталось, но большинство, массы, естественно, будут воспринимать все через соцсети. Но когда тебя затрагивает, вот я сегодня, допустим, купила прекрасную книгу Дмитрия Кравченко, и я именно хочу его через книгу прочувствовать, а не через его соцсети, хотя соцсети у него тоже потрясающие.
А как дела с поэзией обстоят именно в нашей стране? Есть ли какое-то комьюнити, сообщество? Я не имею в виду, когда в популярной соцсети есть просто группа по интересам, где люди что-то выкладывают. Есть ли помимо, наверное, литературного Кыргызстана и каких-то объединений действительно сообщество, где поэты обмениваются мнением, где они могут прийти к своим единомышленникам и быть понятыми на 100%?
Я в таких сообществах не числюсь. К сожалению, я только открываюсь и в начале своего пути. Но у нас есть очень интересные чтецы. Вот недавно проходил концерт, девочка читала стихотворение в Театре оперы и балета «Роза Распек».
Поэтический вечер.
Поэтический вечер был. И это очень приятно, что люди популяризируют поэзию.
Ее нужно популяризировать, потому что если зайти в книжный магазин, один из самых популярных в городе, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, то полочка, которая представлена под маркировкой поэзии, значительно уступает прозе. Если в целом посмотреть на этот мир, как ты думаешь, поэзия действительно менее популярна?
Она действительно менее популярна, но это такая ниша, в которой всегда есть свои почитатели. И для них важно это. Когда я пишу, я не думаю о том, что меня должен читать весь мир. Если в этом мире есть те лица, у которых отзовется то, о чем я пишу, это будет уже приятно, это уже причастие, сопричастность с ними, с сердцами, помыслами. Это уже интересно, это то, ради чего уже можно жить.
Может быть, поэзия сложнее, чем проза, потому что прозу легче воспринимать. Я как раз тот человек, который, можно сказать, с поэзией на «вы». Я очень легко, конечно, проглатываю Пушкина, тем более, когда мы говорим о романе в стихах, это воспринимается. «У лукоморья дуб зеленый», и мой двухлетний сын уже скоро наизусть начнет пересказывать. Есть поэты, которые действительно пытаются, наверное, какие-то сложные темы и в сложные формулы упихнуть, поэтому, есть такое ощущение, что через поэзию нужно продираться, в отличие от прозы. Если прям общо посмотреть. Конечно, и проза бывает сложной. Можно ли назвать его как жанр действительно сложнее, чем проза? Вот пыталась ли, к примеру, ты попробовать себя в прозаическом жанре, и было ли тебе легче?
В прозаическом жанре мне сложнее. Потому что там надо говорить объемно. Объемно и очень уточнять каждую деталь. А в поэзии ты можешь объемную мысль уложить в двух строчках. Да, с одной стороны, для восприятия это сложнее, но мне так легче. Я так воспринимаю. А не каждый любит читать поэзию. И, собственно, в этом нет ничего плохого. Проза действительно заходит где-то легче. Но вот писать лично мне гораздо легче в рифме.
Вот когда ты сказала, что нужны объемы в прозе, мне сразу вспомнилось самое грустное и короткое произведение. Продаются детские пинетки, неношенные. И здесь целая история, которая оформлена буквально в одном предложении. И каждому она откликается, в принципе, и может действительно вызвать слезы, мне кажется, у читателя. Поэтому здесь позволю себе не согласиться. Мне кажется, из-за того, что вам нужно это рифмовать, мозгу нужно настроиться именно на этот ритм, вам приходится себя чуточку переделывать, потому что это как вникать в музыку, в которой нет темпа. Есть такой ряд произведений, где специально тебя заставляют вслушиваться и вникать в что-то, а ритм музыки не совпадает с этим. И вот зачастую, мне кажется, любому читателю поэзии нужно настроиться, прежде чем открыть поэтический сборник и приступить к чтению. Хотя с прозой ты можешь действительно укутаться в плед, сесть где-нибудь на подоконник, чтобы тебя никто не беспокоил, и спокойно погрузиться в чтение. Нужен настрой все-таки к поэзии.
Поэзия очень емкая, и прочитав пару стихотворений, ты сразу погружаешься в автора. В этом плане для меня это более комфортный жанр.
А как насчет поэзии в чуть-чуть другом формате? Ты уже сказала, что классическая поэзия, такой, какой она была и о том, о чем нам рассказывали на уроках русского языка и литературы, она немножечко отодвигается, и так как мы живем в мире соцсетей, быстрой информации, приходится изгаляться, я именно так скажу, и искать какие-то новые методы. Можешь ли ты назвать рэп-певцов поэтами? Потому что, по сути, они занимаются чем-то подобным. И я недавно для себя обнаружила статистические данные одного популярного российского информагентства, которое сказало, что каждый третий россиянин слушает русский рэп. Вот ты в этом поэзию видишь? Она там есть?
Я в этом поэзию не вижу. Мы недавно спорили с моей подругой на эту тему, и это был горячий спор.
Кто выиграл?
Никто не выигрывал, но мы оставили его незаконченным. Дело в том, что я не считаю рэп-поэзией. Для меня поэзия — это все-таки про образность очень сильная. Рэп, он... Но я считаю, что рэп — это стремление к поэзии. То есть это вполне можно назвать жанром, но если говорить лично о моем восприятии, то я далека от этого.
Я понимаю, что есть определенные условия, когда, наверное, вот как я и говорю, настрой нужен. Нужно все-таки, видишь, быть открытым к этому автору. И когда к тебе очень хлесткими фразами пытаются большие смыслы информации продать, то, наверное, если ты не готов, ты просто и не купишь, по большому счету. Как раз вот, наверное, подтверждает о том, готов ли ты изначально настраиваться на такой лад. Но все-таки, смотри, рифма есть. Мысль есть.
Но
есть ли какой-то критерий, где можно оценить поэзию, что она хороша или плоха?
Я ее оцениваю так. Это, опять-таки, лично мое восприятие. Если мысль разворачивается очень плавно, не сбиваясь в случайные рифмы, тебя заводят в образ, и у читателя возникает такая гармоничная картина, его не сбивают никакими случайными рифмами, то это хорошая поэзия. Как раз-таки в рэпе очень часто попадается случайная рифма, громкие слова, они цепляют именно громкими словами, какими-то хлесткими выражениями. Такое, что запомнится очень быстро. Это да, но в моем понимании поэзия — это когда тебя плавно погружают. Это как ты смотришь фильм, сначала фокус идет на маленьком предмете, потом расширяется, потом углубляется, потом ты попадаешь в эмоции самого автора. Вот это для меня поэзия. Не могу сказать обо всех, Оксан. Я не всех слушаю, и, честно говоря, далека от этого жанра. Очень далека, поэтому не могу утверждать, что всякий рэп — это не поэзия. Возможно, есть такие авторы, которые меня удивят.
Ну, раз твой спор с подругой не закончен, я тогда продолжу немножечко мысли добавлять, чтобы вам было что потом обсудить, и, может быть, нашим радио и подкаст-слушателям. Ты озвучила такие моменты, как хлесткое слово, яркий мотив, может быть, именно самой стихотворной фразы. Так вот, спрошу тебя, Маяковский был бы сейчас рэпером, как ты думаешь? Потому что его стихи как раз похожи на рэп.
Маяковский был бы рэпером, да.
Ну, а когда ты его читаешь именно без музыкального сопровождения, тебе эта форма нравится? Она откликается?
Я небольшой фанат Маяковского. Поэтому я просто из другого формата, наверное. Поэтому мы с подругой даже не стали завершать наш спор. Дело в том, что все мы разные. И рынок на самом деле решает многое. Тебя слушают, на тебя ходят, тебя читают, значит, ты делаешь то, что нужно.
Ну, и это кому-то не показатель качества абсолютно, потому что была у нас такая интернет-поэтесса Соло Монова, о которой писал буквально каждый. Можно ли назвать ее качеством? Ну, простят меня радио-подкаст-слушатели, мне вообще сложно это стихами назвать. Это цитаты для сайтов знакомств каких-то, возможно. Потому что я поэзией это назвать не могу. Все-таки популярность же не признак качества.
Совсем не признак, но ведь кому-то отзывается. Все мы разные, и для кого-то очень сложно читать Пушкина. Очень сложно. Они его просто не поймут. Кому-то Соломонова заходит замечательно. И дай бог здоровья этой Соломоновой.
Да, ну, я думаю, что она не бедствует, по крайней мере, после того, что она написала. Но смотри, все-таки мы выросли, я имею в виду, как выпускники той советской образовательной программы на классике. Все мы слушали Есенина, потом узнавали, что он мог и крепкое словцо в своей рифме сказать, и полюбили его, наверное, даже чуточку больше. Конечно же, Пушкин наше все до сих пор остается, Лермонтов как его продолжатель и большой фанат. Но как ты думаешь, можно ли назвать кого-то из современных поэтов теми людьми, кого наши дети, внуки, правнуки будут потом изучать в школе? Вот есть какие-то критерии, когда можно уже сделать ставку на того или иного человека?
Я думаю, это больше о содержании, Оксан. Uh-huh. Если мы говорим о Кыргызстане, то поэт, который много времени уделил именно творчеству о Кыргызстане, о любимом народе, то тогда его будут изучать. Это вопрос даже политический. Он не о качестве. Он... Да, конечно, там должен быть определенный уровень, то есть если это будет очень низко, вряд ли. Но это вопрос о том, кто будет в это время у власти, кто будет в Министерстве образования, насколько образованными людьми они будут. Это об этом. Но мне кажется, если уделять внимание творчеству именно о родной стране, то это по-любому даст возможности больше потом как-то остаться в истории.
Не, ну, если вспомнить русских поэтов, то не все писали, наверное, о какой-нибудь Ясной Поляне, хоть Лев Толстой у нас, конечно, не поэт, а прозаик, но я имею в виду, что большинство авторов могли говорить о глобальном. Там не было любви к родине, хотя, в принципе, патриотизм, мне кажется, это то чувство, которое есть у каждого человека, который любит то место, в котором он вырос.
Ну нет, патриотизм все-таки чувствовался. А Есенин как писал о родной земле. И как это же...
Конечно, потому что, когда он уехал со своей зарубежной женщиной, он не мог позволить себе такого пьяного дебоша, как он позволял себе дома.
Но в этом пьяном дебоше тоже любовь к родине. Ведь он дома. Где так еще?
Где его понимают.
Конечно. Все-таки. И все, кстати, его-то читатели, они были такими же.
Не кажется ли тебе, что политика, конечно, она в любом случае вмешивается в искусство? Искусство не может быть свободно от политики, потому что мы все им пропитаны. И я думаю, если открыть наши мессенджеры сейчас, то в любом случае мы подписаны на несколько информагентств всевозможных, которые рассказывают нам о текущей политической жизни нашей страны. Это обязательно. Но все-таки, если вспомнить даже тот же советский кинематограф, который очень сильно цензурировался, мы всегда можем найти там и джаз в «Ну, погоди», который был запрещенной музыкой. Мы можем найти шутки от Гайдая о том, как подорожало горячительное 40-градусное спиртное 28-70 ого. То есть, если даже тебя будут ограничивать, то талантливый человек всегда сможет извернуться так, чтобы донести свою мысль. То есть для тебя политический строй будет ограничением? Если тебе захочется что-то написать, ты себя остановишь? Будешь цензурировать?
Хороший вопрос. Я вообще аполитична, поэтому мне сложно рассуждать об этом, но вряд ли бы меня что-либо остановило, потому что творчество, особенно когда ты работаешь со словом, ты можешь писать о чем угодно, иметь в виду совсем другое, это будет видно. Поэтому вряд ли что-то может остановить творческого человека. Но я пишу больше о чувствах, не о политике.
Ну, на чувства тоже влияет политика. Все-таки мы живем в этом мире, где она существует. А вот смотри, если вернуться опять же к нашим или твоим любимым рэп-исполнителям, то они в своих стихах как раз зачастую, ну, у меня очень скудная, конечно, аналитическая база, но, по крайней мере, то, что я слышал, затрагивают, наверное, как раз важные в экономическом и политическом аспекте проблемы. Если вспомнить Михаила Юрьевича Лермонтова, то он как раз, наверное, был таким оппозиционером своего времени, потому что он писал о всем том, что его трогало как раз, о том неустройстве в государстве, о какой-то классовой борьбе. То есть и его по сей день, у меня была беседа с профессором из Московского университета, который говорил, что и по сей день студентки любят больше всего Лермонтова. Потому что вот этот молодецкий задор, закал, когда мы, наверное, все еще были этими маргиналами, когда говорили, что это черное, это белое, и в Лермонтове это все-таки чувствуется, оно откликается и по важным темам. И вот рэп-исполнители, как мне кажется, они как раз берут на себя такую миссию быть рупорами такими современными Лермонтовыми. Не все, конечно, но если просто общо посмотреть. У тебя, как у поэта, есть задача донести какую-то мысль, если мы не только говорим о чувствах, потому что чувства все-таки это вотчина каждого человека. Он сам в них разбирается, либо ходит к психоаналитику, либо общается с подругой. О чем-то глобальном нужен? Обязан ли говорить поэт со своей аудиторией?
Оксан, не соглашусь с тобой. Чувство — это база. База, от которой зависит все остальное. То есть если в нас царит покой и умиротворение, мы не пойдем на конфликт. Мы не пойдем на какие-то отчаянные меры. Я говорю о внутреннем мире, о чувствах не только с точки зрения любви, да, но любви как цельной, большой любви, любви к миру, любви к людям, любви к детям, любви к самому себе. Ведь почему конфликты случаются? Почему? Потому что негармонично внутри себя. И если каждый человек наведет порядок в самом себе, то мы не будем сталкиваться с такими большими конфликтами. Поэтому я не соглашусь с тобой. Да, доносить нужно, и если что-то меня будет прям очень трогать, я думаю, мало что меня остановит, но в основном мое творчество о внутренних изменениях, о том, что я сегодня должна быть лучше, чем вчера, о том, что я сегодня должна постараться быть добрее, чем вчера, о том, как я преодолеваю то, что живо сейчас во мне, те проблемы, с которыми я сталкиваюсь внутри. Это мир не снаружи, это мир внутри меня. Да, я его выкладываю в стихотворениях, и я считаю, что это читателям моим помогает. Помогает, сопереживается, все это отзывается. И в этом моя миссия, что ли. Это так я вижу ее.
Я тоже позволю себе туше и не согласиться, потому что ты сказала о внутренней гармонии, которая, как мне кажется, это моя личная теория. Я думаю, все это проходили в университете. Вспомню пирамиду Маслоу. И чуть-чуть ее переверну и скажу о том, когда удовлетворены базовые потребности, когда тебе не нужно думать о том, что ждет тебя завтра, когда у тебя есть финансовая подушка, когда ты уверен, что твой ребенок пойдет в хороший детский садик, школу, возможно, найдет себе лучшее место в этой жизни, тогда я вообще умиротворение сразу найду, моментально. И насколько мне помнится, ты приходила к моей коллеге Елене Яковлевой, ты сказала, что не обременена походами в офис с 8 до 9, до 6, прошу прощения, потому что всякое бывает, и ты можешь позволить себе заниматься творчеством, потому что твой супруг как раз взял на себя миссию оберегать музу. Очень тебе завидую, повезло. Так вот, как ты думаешь, можно ли найти внутренний мир и достучаться до аудитории которая, может быть, не удовлетворила базовые потребности. Потому что сложно быть счастливым, когда тебя раздирают какие-то экономические проблемы, нестабильность, когда ты не знаешь, что ждет тебя завтра.
Оксан, я не могу писать для 8 миллиардов людей, которые живут на Земле. То есть есть люди, которым я отзовусь, опять-таки, это слово. Есть люди, которым будет интересно это читать, которые увидят себя в моих строках. И я, естественно, допускаю, что кому-то вообще не до этого. Это путь каждого человека, и все мы разные, и каждый проходит свой путь. Я не могу писать тем, кто сейчас совершенно в другой реальности. Но и цели я такой себе не ставлю. Так что я могу надеяться, что когда-нибудь ты начнешь писать стихи.
Да, как только мы...
И мы увидим твое творчество, которое отзовется в других людях, которые более близки к тебе.
Мы переедем с мужем к вам жить и будем творить вместе, я думаю. Стоит попробовать и такую коллаборацию. Но мы с тобой в самом начале еще говорили о декламации. И я общалась с заслуженным поэтом Кыргызской Республики Светланой Сусловой, которая мне рассказывала, что для нее читать свои стихи вслух подобно, ну, простите меня, стриптизу. Что для нее это абсолютное обнажение своих чувств, потому что это что-то личное, и когда ты читаешь это вслух и видишь глаза своей аудитории, и не всегда они смотрят восторженно, кто-то может усмехнуться, кто-то может сказать, ну, да-да, конечно, на базовые потребности удовлетворила, теперь о чувствах нам рассказывает. И это... для нее прям физически неприятно. Ты пытаешься продвигать свои произведения, насколько я знаю из интервью с Еленой Яковлевой, еще и посредством подкаста и всевозможных площадок, чтобы тебя услышали. У тебя такие же ощущения возникают, когда ты непосредственно общаешься или видишь, как влияют твои стихи на аудиторию?
Нет, у меня совершенно обратные чувства. На самом деле декламировать стихи — это так сложно. Это непросто. То есть то, как я их чувствую, совершенно разнится с тем, как они доходят до читателя. Надо еще так уметь прочитать, чтобы оно дошло в том первозданном виде и дойдет все равно иначе. Потому что мы воспринимаем через себя. И для меня, да, это обнажение души, но для читателя читатель все равно увидит себя. Он не может увидеть больше или меньше. Он увидит себя в любых строках. Поэтому для меня это что-то новое. Я выпустила подкаст, и вот сейчас готовлю новый альбом для подкаста. Он будет очень личным. Там я обращаюсь к своим детям через года. Я думаю, что они будут слушать меня через много-много лет, тогда, когда они будут моими ровесниками нынешними, да, и тогда им это будет интересно. И это моя основная цель — остаться для детей тем поддерживающим человеком, родителем, в котором они всегда будут нуждаться. Ну, это я знаю по себе. Сколько бы нам ни было лет, мы все равно анализируем наше детство. По-другому смотрим на родителей. И каждый раз находим в них что-то новое. С каждым годом мы меняемся. И мне бы хотелось остаться для моих детей таким человеком, в котором они будут открывать постоянно что-то новое. И чувствовать эту поддержку. Очень приятно, наверное, будет понимать, что о тебе думали в разрезе многих лет. То есть думали о том, каким ты будешь старше. Что ты будешь чувствовать, какую дорогу прошла я. Я хочу протоптать для них эту дорожку. И в этом плане у меня нет никаких преград себя обнажать. Я готова это делать. Физическую боль, непонимание мне не приносит. Хейт тоже. Это просто другой читатель, не мой. Мы все разные.
Ну, слушай, если тогда подытоживать, как ты говорила, что задачи понравиться каждому у тебя нет. В принципе, это невыполнимая миссия, поэтому и браться за нее не стоит. Конечно, мы не Том и Круза. Но если глобально посмотреть на роль поэта и поэзии в современном мире, это, может быть, ты какой-то совет дашь начинающим поэтам, которые только мечтают издать свой сборник или тоже гордо заявить, что он поэт или поэтесса. Если какая-то, ну знаешь, как маркетологи бы сказали, глобальная цель. Если ты в любом случае свою таргет-аудиторию не определишь, это абсолютно любой человек может быть, то есть ли какая-то цель и задача у современного поэта? Быть честным с собой, или, как ты сказала, протоптать дорожку своим детям, чтобы они могли посмотреть и гордо сказать, это моя мама, это мой папа. А в целом в мире есть ли какая-то цель и миссия?
Если говорить о советах, то я бы дала совет не смотреть глобально. Смотреть из себя, быть собой. Ведь это же путь... Оксан, знаешь, я сегодня, готовясь к интервью, думала о таком вопросе, что как приятно в моем возрасте быть тем человеком, который стремится куда-то. Мне нравится эта тема. Мне доставляет колоссальное удовольствие писать, колоссальное удовольствие узнавать, знакомиться с новыми читателями. И впереди столько целей и задач, и на каждую из них горят глаза. И это самое приятное, и мне кажется, что это правильно. Ну, так я смотрю на это. И если говорить о советах, то вот мой совет. Делай то, что тебе нравится, делай то, что приносит удовольствие. Конечно, я соглашусь с тобой, что это роскошь делать то, что тебе нравится. Но я убеждена, что любой человек так или иначе может найти это в своей жизни.
Неплохо было бы, чтобы это еще как-то монетизировалось или окупалось. Вот это было бы вообще идеально, Гульнис.
Но для этого нужно, конечно, поработать. Впереди я ставлю новые себе задачи, чтобы творчество окупалось. Но не то чтобы окупалось, чтобы оно развивалось, потому что в какой-то момент оно может просто перестать быть интересным, если ты ничего взамен там не получаешь. Жить все равно нужно. Поэтому да, но новые задачи только увлекают. И это, опять-таки, для творческого человека это возможность себя как-то по-другому рассмотреть, что-то увидеть в себе такое, чего ты никогда не видел. Это самое приятное.
То есть даже если будешь делать то, что нравится, то, что не нравится, все равно придется какие-то силы туда бросить и заняться, наверное, каким-то финансовым или маркетинговым миром.
Самое интересное — найти в том, что тебе не нравилось, то, что тебе, оказывается, нравится.
Угу.
И в этом плане жизнь очень интересна, очень увлекательна. Можно идти вперед с абсолютной уверенностью, что ты найдешь что-то, что тебя увлечет.
Спасибо тебе большое, Гульниза. Вышла, знаешь, прям психотерапевтическая беседа. И я думаю, кто-то может захотеть потом ее переслушать, если вдруг пропустила. Я просто напомню, что наши радиослушатели могут сделать это, зайдя на сайт «Спутник EG» в раздел «Радио», либо на аудиоплатформу «Google Cast» и «Яндекс.Музыка». Гульниз, спасибо тебе большое за беседу.
Спасибо,
и
Оксана.
Желаю всем заразиться, наверное, таким же энтузиазмом, как ты, и делать то, что нравится. Это мечта для каждого.
Спасибо большое.
«Между строк».